Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Это у нас сегодня про чиновников. Называется она «Как медом намазано». Чем занимается целая армия чиновников на местах? Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии. Евгений Беляков, представитель экономического отдела газеты «Комсомольская правда». Я, Михаил Антонов, олицетворение общечеловеческой ненависти к чиновникам.
Человеческих ценностей.
И общечеловеческих ценностей. Да. У Жени еще одна тема появилась. Мы, кстати, приветствуем радиослушателей, которые присоединились к нам. Мы сейчас пытаемся понять, почему у нас чиновников так много. Заодно задаем вопрос. Вы тоже считаете, что их много, а заодно мы хотели бы и с телезрителями, и с радиослушателями поговорить о том, слушайте, а почему они так говорят, да? Почему чиновничий язык — это совершенно иностранный язык для многих, абсолютно непонятный, абсолютно ни о чем. Вполне возможно, вы тоже чиновник, вы госслужащий, вы такого и возглавляете что-то. Вы тоже так разговариваете? Вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702 и присоединиться к разговору. Действительно ли у нас много чиновников? Почему они так говорят? Сколько нам нужно чиновников для России? Только у наших слушателей есть ответ на эти вопросы.
Вот так. Станислав, вот с лингвистической точки зрения, или, может быть, психологической
точки
зрения?
Ты тоже теряешь слова.
Психолингвистической.
Да. Почему действительно такой язык? Потому что в обычной жизни они говорят нормально. Но как только начинается какое-то заседание, когда нужно написать какой-то документ, или перед ними включаешь микрофон, сразу же все меняется.
Есть каноны бюрократического языка, которые ориентированы в общем и целом на формирование речи, уменьшающей ответственность говорящего. То есть все должно быть сформулировано так, чтобы тебя не подловили. Потому что ты ничего и не обещал. Что вот если взять потом бумажку и посмотреть, а что, собственно, вот когда даже слушаешь чиновника иногда, то складывается впечатление, что он говорит, через 3 года космические корабли будут бороздить Большой театр. Uh-huh. А когда потом берешь стенограмму, то там написано нечто в соответствии с Гражданским кодексом, через некий неопределенный период времени некие корабли, возможно, будут бороздить некий театр.
Этому учатся?
Конечно, ну а как? Это составная часть профессионализма чиновника. Прямо в аппарате.
Где курсы языка?
Там прямо на месте, да, не отходя от кассы, потому что в высших учебных заведениях этого не учат.
Когда ты в курилке где-нибудь в аппарате говоришь на человеческом языке, тебя просто не понимают, и тебе приходится...
Нет, в курилке можно говорить на человеческом языке до тех пор, пока ты не убедился, что курилка прослушивается, и служба собственной безопасности какого-нибудь ведомства, в котором ты работаешь, знает слишком многое о говоримом тобой в курилке. Именно поэтому, кстати, передача взяток все растет, нарастает и неуклонно растет и ширится институт уполномоченных посредников, потому что это уже не обсудишь ни в кабинете, ни около кабинета, ни в курилке. Но когда ты говоришь с объектом управления, с физическим лицом, да, то физическому лицу нужно объяснить в первую очередь, что по закону помочь ему нельзя. Что, как правило, просьба, адресованная чиновнику, неуполнима с точки зрения действующего законодательства. И поэтому, но ее можно выполнить, конечно, если обратиться в адвокатскую контору.
Станислав формулирует сейчас то, что формулируется в течение 15 минут.
Да.
Вот эта вот фраза о том, что по закону помочь нельзя.
По закону помочь нельзя, но обратившись в солидную адвокатскую контору, которая берет, например, $500 в час, можно не то, что обойти закон, но как-то примирить требования закона с законными физиологическими, анатомическими потребностями человека и гражданина.
А вы тоже неплохо формулируете, кстати.
Да, мог бы стать чиновником, будь я помоложе.
Я как раз...
Я, собственно, и предлагал себя в первой части, к сожалению, радиослушатели не радиослышали, что я предлагал себя на пост министра по делам Ближнего Востока в противовес господину Ишаеву, министру по делам Дальнего Востока. Почему бы и нет? Вот война с Ираном начнется, кто будет расклевывать?
Я не знаю, но, видимо, первый доброволец у нас в студии уже есть.
Мы пока... В качестве министра, да.
Мы пока в народном ополчении с Евгением. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вот у меня такой вопрос. Вот я слушал, что вы говорили, что все вроде похоже, как вот говорил товарищ Жванецкий, что никто не хочет говорить «я отвечаю». Просто основная задача чиновника — ни за что не отвечать, но как можно лучше жить. Вот насколько это правда.
Ну, хороший вопрос. У меня вопрос встречный, раз уж мы еврейскую тему затронули, вопросом на вопрос. Скажите, пожалуйста, вам приходилось встречаться с чиновниками, общаться с ними?
Ну, как? По-моему, всем всегда приходится. Ну, до уровня для такого большого встречаться.
Вам повезло или вас помурыжили все-таки?
ну, как вам сказать?
Да так
если
скажите.
Если побрыжили в одном случае, но только из-за того, что я заранее попросил человека, который стоит сверху, чтобы он говорил, вот и все.
То есть у вас блат какой-то?
Ну, советских времен ничего не изменилось.
Понятно, да. Ну, сейчас это называется просто хорошее знакомство. Спасибо большое. Чиновники действительно ни за что не хотят отвечать?
Да, мы только что об этом говорили. Здесь я полностью согласен с радиослушателем. Конечно, их главная задача – это минимизация собственной ответственности и максимизация полномочий. Все могу, но ни за что не отвечаю. Это общая философия российского чиновничества. Впрочем, здесь российское чиновничество не одиноко. Такая логика присуща бюрократии в самых разных странах. И, пожалуй, если мы говорим о европейских образцах и каком-то движении в направлении Европы, то это движение именно в направлении избавления от этой логики. Но улита медленно едет, где-то будет.
То есть обрастание замами – это как раз то самое снятие из себя полномочий?
Да, известно, есть бюрократический слоган «Ничего не делай сам, если есть придурок зам».
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира.
Более говорит... интеллигентная версия, если есть толковый зам.
Толковый зам. Хорошо. Следующий телефонный звонок, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
У нас вот конкретная ситуация была в Волгограде. В прошлом году мы пошли в департамент выплат.
Так.
Главный человек в городе, Мишаткина, бывшая, вместо того, чтобы объяснить грамотно процесс субсидии, 10 минут, она нас вышвырнула, и после этого пошли долги страшные. Зачем нам этот штат, человек 200, на Волгоград? Вот, это первый вопрос.
Так.
У меня конкретное предложение. У нас в 11 году был создан Народный фронт в мае 11-го Владимиром Путиным, так?
Так, я не помню дату, но, видимо, да, вы помните.
Главный чиновник у нас Путин, верно?
Ну, он управленец, да.
Он сам тебя так называл.
Так.
Услуги населению.
Услуги населению, да. Человек, предоставляющий услуги населению.
Есть предложение к Владимиру Путину.
Так.
Не делать в декабре разговор 4-часовой по телевизору, а делать в ноябре, например, каждого года, диалог с народом, например, во дворце спорта в Волгограде.
Ну, да, вы знаете, если это делать в ноябре в Волгограде, другие города обидятся, скажут, а чем Ставрополь или Красноярск хуже. Вот.
Ну, после того, как Владимир Владимирович освоил дельтаплан, он может хоть каждый день проводить диалог с народом.
Вот как-то вас эта тема зацепила. У нас в течение часа просто под курлыканье стерхов проходит разговор о чиновниках. 8-800...
Ну, хоть чем, надо скрасить такую страшную тему.
8-800...
Лязг чиновничьего аппарата.
8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Чем выше чиновник, тем запутаннее он говорит. Тем... вообще непонятнее. Это правда?
Ну, часто.
Я сейчас на уровень министерский уже выхожу.
Не обязательно. В 90-е годы, в принципе, складывалась традиция, что высокопоставленный чиновник говорит максимально цинично. Вот всякие представители команды молодых реформаторов и так далее, они очень цинично говорили, что, ребят, ну, что критиковать приватизацию, например, если у вас ничего и не было. Вот вы говорите, что у вас отняли собственность какую-то общенародную, так у вас ее не было и так далее. Но потом, к нулевым годам, стало понятно, что не нужно хамить народу, что все-таки надо как-то подобрее, помягче, поделикатнее. И все вернулось в обычные бюрократические рамки, когда действительно, чем чиновник выше стоит, тем сложнее понять, что именно он имеет в виду, и тем легче понять, что именно он имеет в виду. А имеет в виду, что он пришел сюда зарабатывать деньги, а не ерундой заниматься. И поэтому не надо его спрашивать, по какой причине приватизация прошла по тому сценарию или по другому. А по кучину вот она прошла.
Станислав, а можете рассказать, объяснить такую вещь? Вот когда у нас организуется поездка наших высокопоставленных чиновников по регионам, например, то... ну, вот,
во Францию, например.
Или нет, ну, у нас по регионам, да. По российским возьмем. Да. То есть приезжают, как всегда, в образцово-показательную школу, которая перед этим...
По образцово-показательному асфальту.
По образцово-показательному асфальту и так далее.
Положенному непосредственно перед поездкой, которая разваливается через день после ее окончания.
В эту школу, в этот детский садик, он на самом деле не работает, туда его только построили, туда со всех других детских садиков привозят мебель.
Тех чиновников, которые не прошли аттестацию по психическому здоровью, они изображают детей.
Почему? Почему так происходит? То есть неужели высокопоставленные чиновники, ну, допустим, премьеры, министры, они не видят, что ли, этого, что это какое-то шоу? Разве их помощники, которые готовят этот визит, они не видят, что это фарс?
Нет, они все это видят, но в гробу. Помните, Безенчук и нимфа, это все, так сказать, бессмертно. Ну, как вам сказать, ведь ничего не меняется столетиями. И это не только российская проблема, ведь Салтыков-Щедрин все это описал прекрасно еще.
То есть вы хотите сказать, оценивается уровень театрального мастерства, да, на самом деле?
Да, но если говорить, но все же, даже если сравнивать с временами Салтыкова-Щедрина, то важно понимать, что сегодняшнее российское чиновничество принципиально отличается от чиновничества царской России тем, что все-таки она представляет собой в чистом виде корпорацию бизнесменов. И сама бюрократия является формой бизнеса. Вот недавно мне, например, сказали, что пост заместителя министра энергетики продается за 50 миллионов долларов. Да, это исчерпывающе описывает саму логику современной российской бюрократии. Да? Потому что ты вкладываешь в некий актив пост заместителя министра 50 миллионов долларов, и дальше, если ты не полный лох, выражаясь не бюрократическим, а простым человеческим языком, понятным, я думаю, хорошо нашей аудитории, то за годик-другой ты отбиваешь эти 50 миллионов долларов
путем повышения тарифов на электроносители.
Путем выстраивания правильных отношений с нефтяными компаниями, повышения тарифов, чего угодно. Ну, если ты лоханулся, то ты можешь не дожить до отбития этой суммы, но тогда не нужно тебе идти на свою ответственную работу, которая достойна лишь лучших и которая достойна лишь лучших.
Ну, прозвучало как тост. Извини, Женя, у нас телефон прямого эфира. Пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да.
Здравствуйте, Евгений, меня зовут Геннадий, я со Ставрополя.
Вы да, и вы со Станиславом поздоровайтесь, а то он обидится тоже.
Я никогда в жизни, Станислав, я же не чиновник, чтобы обижаться.
Да,
так,
пожалуйста.
Вот, я не понял, кто сейчас говорил за царских чиновников. Хотелось бы возразить, я специально достал книгу Федора Михайловича Достоевского.
Так.
Вот смотрите, написано «Записки из подполья». Это пишет чиновник. Когда к столу, у которого я сидел, подходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неутолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось.
Но вы знаете, здесь комментарии не нужны, фактически.
Все были народ, робкие, известно, просители. Вот потому что они к нам так относятся, как к просителям, понимаете? Поэтому они так с нами разговаривают и пишут так же.
Ну да.
Это меняет приоритеты.
Да, вы знаете, мы сейчас...
Улица корчится без языка, как сказал поэт, ей нечем кричать и разговаривать. Все-таки... А сказал это, между прочим, Владимир Владимирович?
Вы знаете, не зря сейчас программа у нас маркируется, там, плюс 16, да, потому что, собственно, вы сейчас о каком-то чуть ли не сексуальном наслаждении чиновника процитировали Федора Михайловича.
Ну, записки из подполья, это вообще это классика психоанализа, вы знаете, в этом смысле Достоевский предвосхитил Фрейда.
Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я из Подмосковья. Все чиновники по своей сути живут по одному принципу. Это мне сказал сам чиновник один. Моя задача сделать так, чтобы меня просили, и то, что я обязан делать по своему долгу работать, чтобы за это мне были благодарны. Это раз. Угу. И второе. Все чиновники, самые-самые большие, скажем так, вежливо, не очень... честные. Вот когда говорили о повышении тарифов, да, говорили там сколько будет, 8%, условно говоря. Uh-huh. Вот, вам простой пример. Газ, за газ мы платили в Подмосковье 3300 рублей за 1000 кубометров. Сейчас мы платим 3830 рублей за 1000 километров. Если калькулятор есть под рукой, посчитайте, сколько это процентов?
Ну, процентов 20 получается, да.
Ну, не 20, поменьше. Uh-huh. Поменьше. Ну вот да. Вам и весь ответ. Вот нам «Зенит», то, что покупает. Вот мы теперь... Я богатый человек, я владею частью «Зенита», я его спонсирую.
Ну, понятно, спасибо. Да, спасибо большое. У нас фактически 40 секунд осталось. У меня...
Что делать?
Что делать, да. Чернышевский.
Что делать?
Это я процитировал автора книги.
Бюрократическая элита так или иначе всегда является приложением и приложением к политической элите и ее придаткам. Поэтому пока не произойдет смена политической элиты, ее ценностей основных, не сменится и бюрократия. Это очевидно. Только движение в направлении Европы, интеграция России в европейские институты на словах и на деле, здесь, как вы видите, я использую типичный бюрократический сленг, поможет нам постепенно ротировать и бюрократию в направлении современной европейской.
Евгений Беляков, Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии, был у нас в эфире. Не успел я задать вопрос, почему они с нами не заигрывают. Чиновники.
Господи, не отвечать, с вами...
не отвечать, это мы в кулуарах обсудим, а вы к нам
еще
раз придете.
Подождите, это уже тест на сексуальную ориентацию, все, после психиатрической экспертизы.
Про сексуальную ориентацию потом,
почему
спасибо.
Почему они не заигрывают, еще не хватало.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».